Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все прошедшие дни первой седмицы поста мы говорим о душеполезном поприще, которое в эти дни проходим. Ну и возникает вопрос, как это поприще надо проходить для того, чтобы душе было полезно. Ну и, соответственно, чем питать душу не только в каком-то таком материальном, но и в духовном, интеллектуальном плане. И вопрос, на самом деле, абсолютно не тривиальный, так как зачастую, если обратиться к этому вопросу на практике, получается, что душу мы питаем чем угодно, только не тем, чем должно. И потом, когда удивляемся отсутствию результатов на этом поприще, ну, собственно, удивляться нечему. Это вполне закономерное следствие нашего не совсем верного отношения и к дням поста, ну и вообще вот к некой работе на душе в течение всего года. То есть я хочу сказать, что пребывание человека в церкви, его деятельность в ней не ограничивается только участием в богослужениях и только чтением Священного Писания. Это обращение и к священному преданию, святоотеческому наследию. И надо сказать, что наш устав абсолютно это четко подчеркивает. Дело в том, что на протяжении всей службы, если посмотреть типикон, упоминаются некие такие включения, когда читаются некие поучительные тексты. И вот те же седальные на кафизмах – это не какой-то небольшой тропарь, а это, собственно, время, которое отводилось для чтения жития какого-нибудь святого, ну или каких-нибудь поучений святых отцов. И, собственно, в каком-то очень сокращенном, но хотя более-менее аутентичном виде мы с этим на практике сталкиваемся только в день памяти стояния Марии Египетской, когда читается ее житие. Надо сказать, что, с одной стороны, традиция это очень древняя, и даже когда в конце XIX века в одной из русских духовных академий решили воспроизвести богослужение, как оно должно служиться по типикону, из семи необходимых для воскресного бдения чтений, нашли всего три или четыре, даже, кажется, меньше половины. Настолько вот эта традиция чтения, ну, к тому времени была исчерпана, и даже в Российской империи со всем ее потенциалом просто текстов, да, не смогли найти, не говоря о том, что их читать в повседневной жизни и прочее, прочее. Но, тем не менее, так сказать, само вот понимание того, что помимо молитвы, помимо священного писания, необходимо еще и обращение к священному преданию, наводит нас на мысль о том, что надо себя, ну, как-то, в общем, в информационном плане поддерживать. И если вот, так сказать, обратиться к повседневной практике, где мы эту информацию питаем? Я сейчас эту информацию получаем. Я даже сейчас не говорю о средствах массовой информации, которые, к сожалению, на практике скорее являются средством дезинформации, а даже, так сказать, вот о церковных ресурсах очень часто приходится слышать, что вот услышала по радио, посмотрела по телевизору. Ну, как бы это немножко смешно и как бы не совсем верно. И дело даже не в том, что священник, там, который выступает по телевидению или по радио, или говорит проповедь сам вон, а говорит какие-то неистинные вещи, а дело в том, что все, что он говорит, это, ну, та или иная доля интерпретации, которая связана с его личным опытом, с его личным восприятием жизни, и это просто надо как бы четко понимать. Поэтому, если мы хотим питать свою душу не каким-то вот воспроизведением каких-то мыслей, а все-таки обращаться к первоисточникам, понятно, что надо обращаться именно к священному преданию и, так сказать, ну, тем вот основам церковной книжности, святоотеческого наследия, которое на самом деле в нашем распоряжении есть. И надо понимать, что те же евангелисты и те же святые отцы, на учении которых базируется учение церкви, они были такими, знаете, бездуховными медиумами, ну, типа пифий античных, в которых Дух Святой вселялся, и они транслировали что-то помимо своего ума. Понятно, они тоже накладывали какой-то отпечаток на то, как они понимали, воспроизводили божественные истины, но все-таки их степень, так сказать, интерпретации, отхождения от, ну, так сказать, какого-то эталона, она, наверное, в значительной степени меньше. И вообще, если мы посмотрим на священное предание, то четко можно увидеть, да, вот, так сказать, степень вот этой интерпретивности. Ну, то есть святые отцы первых веков, ну, условно говоря, периода Вселенских соборов, конечно, они все свои мысли подчеркивают ссылками на Священное Писание. Последующие отцы ссылаются на них, но если мы возьмем уже 20 век, то в основном, если обратиться к такому вот эпистолярному, проповедническому наследию, то зачастую уже ссылки идут на какую-то классику, там, русскую, нерусскую. А если посмотреть на современных проповедников, то зачастую они используют, ну, какие-то совершенно новые, современные, там, литературные кинематографические произведения, которые, ну, условно говоря, я бы, например, своим детям не посоветовал бы читать, и со своими родителями, которые я бы, ну, не стал бы смотреть. Вот. И, с одной стороны, понятно, и это тоже, в общем-то, не ново под луной, если, например, обратиться к апологетам III века, там, например, Татьяну Сирянину или священномученику Юстину, они тоже, критикуя античное общество, ну, как бы обращаются к каким-то вот произведениям искусства, ну и, соответственно, на основании этого разбивают какие-то религиозные нормы и прочее, прочее. Но это все-таки апология, обращение к внешним. И поэтому, может быть, когда, да, так сказать, священнослужители обращаются к какой-то внешней нецерковной аудитории, имеет смысл прибегать к каким-то вот таким примерам, мной упомянутым. Но для человека церкви это, так сказать, материал, он не совсем, наверное, душеполезен, и все-таки имеет смысл обращаться именно к каким-то аутентичным текстам. Причем, ну, как-то вот у нас представление о старине, даже в церковной среде, зачастую такое, что это что-то отжившее, так сказать, нашим реалиям не соответствующее. Хотя на самом деле, если взять наследие святых отцов, это то, что живее всех живых, буквальном и в переносном смысле этого слова. И по большому счету, не обращаясь к нему, вообще как-то очень сложно и самому двигаться в духовной жизни, и в духовной жизни руководить. Потому как, ну, обращается вот человек, например, на исповеди или в какой-то приватной беседе задают какие-то вопросы и понимаешь, что на самом деле об этом уже давно написали. Но есть какие-то базовые на самом деле тексты, например, Иоанн Лествичник, да, там Авва Дорофей, которые я вот на протяжении своего времени служения всячески советую читать. В том числе потому, что нам вот из поста в пост, Великим постом, эти книги читаются на трапезе и каждый раз, каждый год узнаешь, ну не то, что узнаешь, там, слышишь, это что-то новое, да, так сказать, как-то по-новому открываешь, то есть в буквальном смысле это неисчерпаемый кладезь такого святоотеческого знания. Вот за все 8 лет, пока я служу на подворье, в общем-то, всячески рекомендую эти книги, один-единственный человек подошел и поблагодарил, сказав, что прочитал, вот, ну, как бы, я не знаю, да, так сказать, какова реакция других, кто читал эти книги, кто не читал, но в целом проблема существует, причем такое впечатление, что вижу ее не только я, но и люди более такого высокого духовного звания. В частности, братья Соловецкого монастыря, которые в прошлом, позапрошлом году, говоря о проповеди на первой седмице, ну, высказывал не какие-то свои мысли, а по сути, ну, как бы анонсировала некие вот источники такого духовного знания. И в прошлом году, ну, это, видимо, была какая-то даже договоренность, наместник монастыря, он, так сказать, рассказал о филиаквии, добротолюбии, в переводе на русский язык, это сборник такой святоотеческие мысли благочины, рассказал о великом послании Макария Египетского, духовник монастыря, об Исаии отшельника, ризничный о Марке подвижнике. То есть, по сути, люди вот предлагали, да, так сказать, и монашествующие братья, и жителям поселка, и паломникам обратиться в течение поста к этим текстам как душеполезным и спасительным. Ну вот если говорить о добротолюбии, которое, естественно, является таким вот фундаментом вообще святоотеческого наследия, лично я бы посоветовал почитать Иоанна Кассиана Римлянина. Ну, он известен тем, что Кассианов день, это 29 февраля, память его совершается раз в 4 года, но на самом деле он известен многим другим. Например, он сформулировал, ну, такой духовный закон о действии в человеке и его личных усилий и божественной благодати. Был такой спор в 4 веке, был некий Пелагий, такой британский монах, который пришел в Рим, увидел разврат церковной жизни, в общем-то, какую-то разобщенность священным писанием. Ну и часто слышал слова о том, что мы так поступаем из-за слабости человеческой природы. И вот он сформулировал свое учение о том, что нет слабости человеческой природы, есть желание человека спасаться или нет, поэтому дело спасения в руках человека. С ним стал апеллировать блаженный Августин. Ну, это тоже такой, в общем-то, известный богослов, у которого жизненный путь был другой. Он просил у Бога, дай мне не грешить, но только не сегодня. Все, значит, так сказать, дело спасения откладывал на какой-то момент, а потом внезапно обратился, и поэтому в его убеждении было представление о том, что человек спасается только божественной благодатью. И вот этот Иоанн Кассиан Римлянин, он как бы решил этот спор в пользу того, что в человеке действуют личные усилия, и Господь ему помогает. И это я тому, что это, в общем-то, основоположение нашей веры, одно из. И поэтому автору, который до такого рода вещей дошел, смог их сформулировать, в принципе, можно доверять. Доверять ей, когда он пишет о борьбе со страстями, пишет о молитве, например, пишет о том, как там, ну, можно, нельзя лгать в своей повседневной жизни. То есть, на самом деле, очень много вопросов, о которых мы сейчас думаем, да, там, по борьбе с помыслами, рассеянностью мыслей и прочим, ну, вот человек об этом пишет. ну, писал не человек, а святой, да, там, 1500 лет назад, и это совершенно не потеряло своей актуальности. Но если говорить о более поздних произведениях, ну, можно, например, прочитать «Невидимую брань», которая в редакции и переводе святителя Феофана Затворника появилась в конце XIX века. Ну и, например, те же труды святителя Феофана, там, «Письма, например, о духовной жизни» или «Что такое есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Это, конечно, ну, так сказать, штрихи к общему портрету святоотеческой письменности, но читать что-то надо, и надо как-то себя упражнять в этом плане, не только в отказе от пищи и в посещении служб, что само по себе это дело благое, но и как-то себя подкреплять информационно, потому что, ну, какие-то известные нам вещи, они требуют своего понимания, и как раз вот святоотеческое наследие является своего рода таким проводником по тем вопросам, тем вопрошаниям, проблемам, с которыми мы на духовном пути сталкиваемся. И понимать надо, что если мы таким образом себя не упражняем, то ждать результат, ну, как бы странно, да, вот ребенок, если не занимается дома, неважно, математикой, физикой, музыкой, гимнастикой, ну, будет он ходить, даже если просто на занятия в школу, в любую, ну, этого как бы недостаточно, да, то есть человек должен себя подготовить, а уже педагог должен скорректировать какие-то действия, то есть нужна какая-то вот, ну, материя деятельности, да, которую можно как-то формовать, как-то прикладывать к ней какие-то усилия. Если это пустота, то, ну, куда направишь, так сказать, это все какие-то эмоции, да, и прочее. Например, что такое радивый студент? Это не человек, который в сентябре месяце получает книжки и приступает к обучению, это человек, который, закончив летнюю сессию, уже там, условно говоря, в июле месяце берет учебники и за оставшееся время лета, ну, хотя бы по диагонали их прочитывает. И когда приходит на занятия, уже, да, так сказать, на лекции какие-то знакомые слова слышит, прочее. И это на самом деле немало, потому как восприятие информации, оно совершенно другое. То, что касается нас, вот таких церковных людей, ну, как я уже сказал, есть сейчас, ну, то есть неизменяемые вещи, которые абсолютно легко доступны. То есть интернет, есть книги, да, не надо эту всю информацию читать как бы за один раз, потому что это слишком, ну, так сказать, калорийная, да, там, можно так сказать, духовная пища, поэтому если в день мы будем посвящать, ну, хотя бы там 10-15 минут просто каким-то отрывкам, да, так сказать, каким-то главам, это уже будет немало. Опять же, идя на службу, можно не просто, да, так сказать, вот приходите, как сегодня все стоят там с книжками, да, ну, как-то можно и дом, во-первых, прочитать, во-вторых, например, если говорить о апостольских посланиях или евангельских чтениях, которые звучат за богослужением, но можно как-то заранее подготовиться, там, на православие.ру зайти, да, так сказать, церковный календарь, прочитать эти тексты, посмотреть комментарии, которые есть, например, на сайте Оптиной пустыни. Есть целый раздел, где, ну, на Ветхий, на Новый Завет, практически на все стихи, на все главы есть комментарии, причем они подобраны и представлены мнения разных богословов, разных веков, разных времен. Опять же, это не сверх какие-то усилия, и для того, чтобы, вот, например, прочитать какой-то евангельский или апостольский отрывок, зачало, ну, это все можно, так сказать, найти даже в своей повседневной жизни, зная, сколько мы тратим на всевозможные гаджеты, да, так сказать, социальные сети и прочее, прочее. Поэтому, насколько мы будем душеполезно проходить это поприще, на самом деле зависит, в общем-то, во многом и от нас. И если будем прикладывать усилия, то и поприще будет одно. Если усилий прикладывать не будем, то оно как бы пройдет, и мы будем разочарованы спустя там несколько недель стоять, да, так сказать, и сожалеть о том, что время, которое Господь нам дает для спасения, для укрепления веры, мы тратим непонятно на что, а на то, что надо тратить, не тратим. Аминь.